Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Сергей Митрохин и Георгий Сатаров о своем задержании на акции в защиту Конституции России в прошлую субботу в Москве. Воронежский активист Константин Рубахин о жизни сгоревшего накануне психоневрологического интерната. Цена нефти марки Brent в понедельник упала ниже $37 за баррель, впервые с 2008 года. Стоит ли называть историческими итоги климатического саммита в Париже? Об этих и других событиях и темах 14 декабря в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема программы. Тверской суд Москвы сегодня вернул административные дела в отношении двух активистов партии «Яблоко», задержанных 12 декабря на Пушкинской площади на акции в защиту Конституции России, на доработку в правоохранительные органы. В субботу, в День Конституции России, более 30 человек проводили одиночные пикеты на Пушкинской площади. Они, сменяя друг друга, стояли с плакатом, повторяющим лозунг, с которым советские диссиденты вышли на эту же площадь 50 лет назад, 5 декабря 1965 года. Уважайте нашу Конституцию. В субботу был среди них задержан и лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Он и еще четверо активистов самовольно покинули потом отделение полиции Тверское спустя 6 часов после задержания. Им не предъявили никаких обвинений. Однако Митрохин позже вынужден был вернуться, так как полиция поставила ему условия освобождения его советника Антона Антонова-Овсиенко в обмен на подписку Митрохина о явке в суд. Вот как сам Сергей Митрохин в беседе со мной сегодня описал события на Пушкинской площади в День Конституции и свое задержание. Когда вы оказались уже в автозаке с другими задержанными, о чем вы там беседовали между собой, если смогли?
Когда я оказался в автозаке, там была смешная ситуация. Несколько человек еще вместе со мной оказались, а после этого в автозак запихнули провокаторов из движения «НОТ». И началась сначала перепалка между ними, а потом провокаторов кто-то попытался побить, их быстро оттащила полиция. Но потом продолжалась перебранка между ними и людьми, которых задержали вместе с нами. А причина была очень простая такой агрессии. Эти люди сказали, что провокаторы на предыдущих митингах, каких-то выступлениях забросали их человеческими фекалиями. И к ним применялись всяческие эпитеты такие. Не буду я их в эфире произносить по этому поводу. Поэтому сначала была попытка драки, потом была перебранка, а потом долго шутили по поводу вот этих действий движения НОТ, которые возглавляет видный экономист современности Федоров.
А вы ожидали, что будет так много полиции, что вас силой схватят, вот потащат?
Мы ожидали, конечно, что будет много полиции. Но мы рассчитывали, что мы проводим одиночный пикет в рамках закона. Московская полиция, особенно ВД Тверское, давно приучена к форме протеста, потому что мы проводим часто около Госдумы такие пикеты. Это их территория, мэрии Москвы, у Генпрокуратуры, у Совета Федерации. И поначалу действительно было очень нервозное отношение к этим пикетам, но потом мы приучили все-таки к тому, что это вполне законная форма протеста, она не требует уведомлений, никаких согласований. И мы рассчитывали, что будет так и на этот раз. Действительно, почти час, с 12 до часу мы простояли с этими плакатами, старались выдерживать расстояние. Но когда я был в час дня, никакого нарушения в принципе не могло быть, потому что я стоял один уже. Уже даже не нужно было держать 50 метров. Правда, вот эти самые провокаторы устроили свой пикет недалеко от нас, кричали, что мы что-то нарушаем. Возможно, что как раз их действия послужили причиной задержания.
Вы говорите, что уже в час дня вы стояли один. Ведь задумался вообще изначально марш с митингом, да, на проспекте Сахарова. А почему на площадь пришло совсем немного людей?
Мы проводили акцию в этот день исключительно по вопросу защиты Конституции. Поскольку это День Конституции, наш главный лозунг был «Уважайте нашу Конституцию». А марш, его заявители планировали начать на 2 часа позже нашей акции. Мы, конечно, с ними договорились, что мы друг другу не мешаем, не пересекаемся. Желающие могут принять участие в нашей акции. Наши активисты «Яблоко» могут принять участие потом в марше после нашей акции. Но вообще-то это были два отдельных мероприятия. Поэтому здесь нет никакого повода считать, что мы какую-то массовку взяли с этого марша. Просто люди стали подходить, в том числе и на марш, который не был санкционирован. Выходили из метро Пушкинская, видели наш пикет. Естественно, останавливались, естественно, интересовались. Прессы было много. Образовалось большое количество людей. Но это ни в коем случае не является поводом для пресечения одиночного пикета. Мало ли сколько людей просто ходят или стоят на улице. Если стоит один человек с плакатом, он стоит сам по себе. Остальные не являются его партнерами по данному пикету. Полиции, видимо, были какие-то другие соображения. Ну, конечно, самое печальное в этом всем, что все это происходило в день Конституции, что нам, во-первых, отказали в нормальном коллективном пикете в день Конституции, нарушив тем самым ее статью 31. А потом еще и непосредственно в момент проведения пикета таким образом грубо его разогнали.
Разогнали грубо. А кто из ваших соратников пострадал больше всего?
Больше всего пострадал мой соратник Антон Фасенко. Была такая ситуация, что мы просидели в ОВД Тверское уже более 6 часов. Известно, что через 3 часа нам должны были либо предъявить обвинение, либо отпустить. Но не сделали ни того, ни другого, поэтому мы просто ушли. 5 человек ушли из отделения. Покинули его самовольно. Но в строгом соответствии с законом, поскольку мы не получили никакого обвинения. Антонову Овсеенко не удалось уйти с нами, поскольку в это время его допрашивали. Поэтому потом мне пришлось еще раз возвращаться в ОВД. И была заключена сделка, что я вот подписываю все бумаги по своему содержанию, в обмен на это отпускают Антона Овсеенко. Вот в этом смысле он пострадал больше, чем я, потому что дольше находился. Но вообще-то больше всего пострадало еще 2 наших члена партии. Один Григорий Семенов. По-моему, до сих пор его не выпустили. До суда его задержали. Несмотря на то, что он муниципальный депутат, и на его задержание нужна санкция прокурора. Никакой санкции не было, никакого прокурора. И вместе с ним еще сидел наш активист Станислав Белявский. Вот они пострадали больше всего, потому что просидели минимум на сутки больше нас, если не больше, чем на сутки. Сейчас идут суды. Я не исключаю, что кому-то могут из задержанных присудить срок заключения до 14 суток, поскольку нам вменяются 2 статьи. Одна из них 19.3 – неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. Написаны сфальсифицированные протоколы. Мне приписывают плакаты, которых я не держал. Выкрикивание лозунгов, чего я не делал. Вначале вообще написали, что я 3 плаката одновременно держал. В общем, как всегда, под копирку полицейский абсурд рассматривает суд. Я надеюсь, что все-таки суд будет объективным и никого не посадят.
Скажите, после того, что случилось, после осуждения Эльдара Дадина, вам не кажется уже неизбежным то, что вы долго не сможете проводить какие бы то ни было уличные акции, даже в виде одиночных пикетов, подобным образом?
Знаете, сопротивляться надо до конца. Любую возможность, любую щель или прореху в законодательстве, которая сегодня состоит из плотно завинченных гаек, надо использовать. Потому что просто опустить руки и сидеть по квартирам, по домам, это значит окончательно расписаться в своей беспомощности и позволить власти делать вообще все, что она хочет. Я считаю, что это неправильный путь. Конечно, надо также юридическими методами пытаться обжаловать весь этот произвол и беспредел, который творится. Мы этим собираемся заниматься тоже.
Напомню, в эфире «Радио Свобода» был лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Среди задержанных на Пушкинской площади 12 декабря был также президент фонда «Индем» и член партии «Парнас» Георгий Сатаров. Вот его мнение. «Вы один из авторов Конституции России. Это подчеркивали все, кто писал о вашем задержании, и мы. Могу я вас попросить описать свои чувства, когда вас задерживали в день Конституции?»
«Я один из многих участников конституционного совещания. Не более того, есть люди, которые в гораздо большей степени, чем я, заслуживают гордое звание автора Российской Конституции. Но это апропо. По поводу этих самых чувств, я человек с богатой фантазией, и какие-то серьезные ситуации обычно моделирую заранее, поэтому никаких особых эмоций реакции не было. Я воспринял это совершенно спокойно. И, надо сказать, этот небольшой экспириенс был для меня интересен и полезен. Я хорошо пообщался с ОМОНовцами в двух автозаках и продуктивно.
А вы сидели в том же автозаке, где был и Сергей Митрохин? Я с ним беседовал перед вами. Он сказал, что там произошла уже внутри этого автобуса драка с какими-то провокаторами.
У меня такое ощущение, что подсаживают, потому что у нас тоже сидели две нодовки, это называется национальное освободительное движение, которые там пытались какой-то базар завязать. Их потом, естественно, когда мы приехали, быстро отпустили. Но я был в другом автобусе.
Вы сказали, что вы продуктивно побеседовали с ОМОНовцами, вы беседовали, может быть, с теми, кто был задержан вместе с вами. О чем?
ОМОНовцы обсуждали с нами политическую ситуацию и наши действия в ней. Те два человека, с которыми я общался, сначала в одном, потом в другом. Вот, например, первый вопрос был, а вот, например, почему вы фотографируете? Я говорю, что понятно почему. Чтобы вывести это в интернет, чтобы много людей увидели, что, вот, несмотря на ваше присутствие, многие сюда пришли и выражают свою политическую позицию. Ну, а дальше пошло-поехало, но мы с первым не успели как следует поговорить, потому что нас начали переводить в другой автозак, меня и Сашу Рыкина. И он мне сказал на прощание. Я вообще разговаривать с вами начал, потому что я считаю, что Путин — это кошмар, и он прием никакого порядка в стране не будет. А потом был разговор с другим, другой машине, и то же самое. Он считает, что мы как бы по одну сторону все, и они, и мы, просто вот у них, к сожалению, работа такая. Вот так это примерно выглядело.
То есть они откровенничать с вами не боялись? Разговор был не с роботом, да, с живым человеком?
Абсолютно живым они не только нас не боялись, но и своих коллег.
Если вернемся к, собственно, поводу, по которому была акция 12 декабря, проблема России в несовершенстве Конституции или ее несоблюдении, или в отсутствии достаточной политической культуры в стране, наплевательском отношении к законам или еще в чем-то?
Я большой поклонник и сторонник нашего великого соотечественника, профессора Калининградского университета Иммануила Канта, который в небольшом таком эссе «К вечному миру» написал, что любые реформы должны начинаться с реформы в головах. И, конечно, проблема в головах граждан прежде всего. Личная проблема.
Мы с вами говорим за несколько дней до большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Если бы у вас была возможность ему задать прямо вопрос, вот о чем бы вы спросили? Один вопрос.
Я не вижу более бесполезного занятия, как его о чем-то спрашивать. Ну, если только попробовать поставить его в неловкое положение и так далее. Но какого-то политического, социального, прочего, информационного смысла это не имеет.
В сентябре следующего года будут выборы в Государственную Думу России. Вопрос прямой: можно ли и нужно ли оппозиции сейчас и в какой форме объединять любым способом свои усилия накануне этих выборов?
Часть демократической оппозиции уже предприняла некие усилия и что-то получается. Ну вот я, например, считаю, что работа Навального, который не может баллотироваться, как мы с вами знаем, в этой демократической оппозиции, это пример очень серьезного политического долгосрочного вложения. Да? Он чрезвычайно активен, он работает на эту коалицию, в которой участвуют, естественно, и его сторонники. Но он не работает при этом на себя в данный момент, он не стремится наращивать сиюминутный капитал. И это чрезвычайно серьезно. Это очень важный, на мой взгляд, пример умения вложиться в долгосрочную серьезную перспективу. И поэтому я смотрю на эту коалицию, может быть, еще недостаточно полную, возможно, она еще пополнится за это время. Я смотрю на это как на очень серьезное продвижение. И, безусловно, нужно идти на эти выборы, и, безусловно, у нас, и у тех, кто идет на эти выборы, и у граждан, я полагаю, что это последний шанс попытаться легальными средствами начать сдвигать ситуацию в другую сторону.
Напомню, что я беседовал с президентом фонда «Индем» и членом партии «Парнас» Георгием Сатаровым. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Воронежской области 14 декабря – день траура по погибшим пациентам психоневрологического интерната в селе Алферовка Новохоперского района. По предварительным данным, в результате пожара в здании в ночь на прошлое воскресенье погибли 23 человека, более 20 пострадали. Несколько пациентов до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Всего в момент возгорания в здании находились 74 человека, 70 пациентов и 4 медработника. По информации МЧС, пожар начался около 11 часов вечера 12 декабря и был потушен только к 3 часам ночи. Очаг возгорания находился в той части здания, где были размещены лежачие больные. В ведомстве полагают, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Или же, по предположениям МЧС, к пожару могло привести замыкание проводки в одной из палат. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что персональную ответственность за случившееся должны нести главы регионов и службы федерального надзора. Первопричиной трагедии Пучков считает формальное и безразличное, как он заявил, отношение чиновников. В начале октября директор психоневрологического интерната Сергей Никифоров был оштрафован на 15 тысяч рублей за несоответствие здания требованиям пожарной безопасности. Нарушение руководства интерната должно было устранить до сентября следующего года. Журналист, активист экологического движения в защиту ХАПРА Константин Рубахин, живший неподалеку от пострадавшего интерната, опасается, что вину за случившееся возложат исключительно на директора учреждения, сославшись на то, что в интернате были нарушены требования пожарной безопасности. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой Константин Рубахин рассказал подробнее о жизни сгоревшего интерната и о возможных причинах трагедии.
Это село Алферовка. Оно находится в Новохоперском районе и примерно в 200 километрах от Воронежа. Это место известно социальными протестами против добычи никеля на Хапре. Это место, где я бываю, наверное, на протяжении всей своей жизни каждое лето. Это место, где родился мой отец, именно вот эта Алферовка. Поэтому с самых ранних лет я пытался там что-то фиксировать про это место, что-то снимать. И одним из проектов было изучение этой жизни внутри этого села, этого психоневрологического интерната. Это несколько зданий, два спальных корпуса, столовая, там всякие подсобки, огороженные забором с проходной. Только вот несколько лет назад оно стало вот так закрываться от всей остальной деревни. А до этого люди, жившие в этом интернате, спокойно ходили по деревне, зарабатывали себе там на сигареты, помогая местным жителям. Скорее всего, даже можно сказать, что местные жители использовали как бесплатную рабочую силу за пачку беломора, там скапали огород и так далее. Такой был как бы социальный симбиоз, и в принципе никогда не было никаких конфликтов. И, в частности, никогда не было никаких таких серьезных происшествий типа пожаров. Интернат очень старый, в этом месте был сначала интернат для слепых, это было еще до войны. Но в 60-е годы его перестроили, поставили вот такие кирпичные коробки, внутри которых все, конечно, было из дерева. Все перегородки, чердак, крыша и так далее. В принципе, такое дерево на дерево. То есть поверх штукатурки, которая тоже клалась на рейки, знаете, это такой смесь глины и коровьего навоза, и сверху штукатурка, все это кладется на такие рейки. И плюс еще обшивка деревянная внутри, деревянные же полы с линолеумом, деревянные потолки. В общем, все, что можно, деревянное. В этой ситуации вот пожара больше всего я боюсь за директора этого психоневрологического интерната. Его зовут Сергей Никифоров, он работает там с ноября прошлого года. И я боюсь, что в сложившейся ситуации его во всем обвинят. Потому что буквально в октябре прошла проверка прокуратуры этого места, которая установила, что там план эвакуации не соответствует пожарным стандартам каким-то, и нашла что-то там еще. Ну, во-первых, эвакуировали людей, люди, как бы персонал, который там работает, работает достаточно давно и знает там каждый угол. Там было 4 человека из дежурных в ту ночь, они вытаскивали героически людей, подключились и местные жители. Но при этом это нарушение по этому акту прокуратуры Сергей должен был устранить как директор в сентябре 2016 года. Ну, в этой ситуации просто прокуратура скажет, что она провела, что она ни в чем не виновата, виноват вот директор. Хотя, конечно, причина совершенно в другом. Мне кажется, причина в том, что у нас нету ни в каком виде самоуправления. Люди не могут сказать, что им на самом деле нужно. А весь бюджет тратится на цели, чем ближе цель к пиару, тем вот эта цель актуальнее. То есть сейчас Новохоперский район из-за этого конфликта социального, который сложился уже вот за эти 2 года, он достаточно активно демонстрирует, как бюджет вкладывается в социальную жизнь. Открываются по несколько раз там парки. И, кстати, пожарная часть в этом же селе была несколько раз открыта торжественно, буквально в октябре. Эта вся жизнь к реальной жизни отношения не имеет. Те места, где живут по-настоящему, те места, которые требуют поддержки постоянной финансовой, они финансируются очень слабо, потому что хвастаться этим достаточно будет тяжело.
Хотела спросить подробнее, рассказать непосредственно о том, что вы видели в этом интернате, какие там люди были, как там устроен их быт, день, там как с ними обращаются.
Люди там совершенно разные. В общем, их можно назвать выпавшими из социальной жизни по причинам, часто не связанных с нарушениями там, психики. Некоторые просто оказались не нужны семье, и их выписали, чтобы собрать квартиру, например. Да? Некоторые просто остались одни. Некоторые действительно имеют психиатрические проблемы. Вот. Но в том корпусе, где был пожар, там были слабые пациенты, как называется, часто пожилые люди, просто инвалиды, которые сами достаточно слабо двигались. Тех людей, которых я снимал, можно просто назвать просто обычными людьми, то есть такие за забором в этом селе абсолютно нормально живут. Они свозятся туда с разных там районов, там Воронежской, там соседней, наверное, Волгоградской областей, и там спокойно себе живут в этом прекрасном природном месте, потому что это практически там центр Новохоперского заповедника. Когда я там снимал летом, они были как бы всегда на улице, прекрасный воздух, они там гуляли, что-то делали там в мастерской. Совершенно спокойные, нормальные люди, некоторые молодые, достаточно веселые. Весь персонал работал на том, что есть, да, делал как бы максимально возможно того, что там можно было сделать, да, на эти деньги, на этих условиях. С людьми обращались как с людьми, ничего такого страшного. Единственное, что, конечно, вот традиционно, наверное, деревня может шокировать, что и шокирует меня, что этих людей часто хоронят просто за кладбищем, за оградой кладбища, да, под крестами, с которых облетают сначала таблички, а потом и сами кресты за забором кладбища остаются такие бугорки, непонятно, от похороненных животных или людей. Вот это, конечно, шокирует. Но, в принципе, вот в интернате те, кто работает, работают от души и действуют, что могут, и проявляют героизм как вот на этом пожаре, так и, в принципе, в обычной жизни.
Вы сказали еще, что вы опасаетесь, что могут директора этого интерната привлечь к ответственности.
Да.
Но вот сейчас, сегодня Пучков, министр МЧС, сказал, что первопричина того, что произошло, это равнодушие чиновников, и в том числе глав регионов, и вот на местах чиновников, которые приходят, там инспектируют ради бумажки и уходят. Вот как вы думаете, последуют ли какие-то реальные отставки, или опять будут искать стрелочников?
Очень бы хотелось. Есть, наверное, разница между понесли ответственность и почувствовали ответственность. Но скорее есть и связь. То есть, когда кто-то понесет ответственность, возможно, остальные ее почувствуют. Главное, чтобы почувствовали в правильном направлении. Потому что, в принципе, эти люди, которые руководят районом, в силу вот того, с чего мы начали, что они не имеют под собой никакого информационного проводника, грубо говоря, в виде гражданского общества, да, который будет подавать сигналы, что вот это и это нужно. Реальной картинки происходящего у власти нету. И от этого глава района получает разнарядки и их очень хорошо выполняет. Поэтому он держится на месте, он очень удобен, там, скажем, губернатору, которого команда он исполняет мгновенно и, в принципе, за все отчитывается. И губернатор может, в свою очередь, потом отчитаться, что вот все он командовал, вот они, пожалуйста, отчеты, все на месте. При этом, знаете, выхода из этой ситуации в данном контексте тоже, наверное, нет, потому что, когда скажут, развивайте гражданское общество, сделают опять очередные вот эти ТОСы какие-то, территориальные органы самоуправления, да, формально из местных там получиновников, и также отчитаются. То есть здесь такой культ отчета, поэтому, наверное, какие-то меры против вот такого, ну, равнодушия, что ли, к людям, они какие-то должны последовать. Очень бы хотелось, чтобы отвечали члены этой цепи, но ни в коем случае не те, кто попал под удар типа этого директора диспансера.
Напомню, моя коллега Наталья Джанпаладова разговаривала с воронежским журналистом, активистом экологического движения в защиту ХОПРА Константином Рубахиным, жившим неподалеку от сгоревшего интерната. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Цена нефти марки Brent в понедельник упала ниже $37 за баррель, впервые с 2008 года. Снижение нефтяных котировок привело к ослаблению рубля. Министр финансов России Антон Силуанов ранее заявил, что в 2016 году цены на нефть могут опуститься ниже $30 за баррель. При этом бюджет страны на следующий год сверстан из цены на нефть в $50. Ведомости среди причин падения цен на нефть называют решение ОПЕК не ограничивать добычу, а также планы Ирана расширять добычу нефти. По прогнозу Международного энергетического агентства, предложение нефти будет превышать спрос весь 2016 год. Ее запасы в хранилищах продолжат расти. В хранилищах Соединенных Штатов, например, почти не осталось места. А в среду Конгресс США может отменить 40-летнее эмбарго на экспорт. Хедж-фонды ставят на дальнейшее падение цен на нефть, сообщает агентство Рейтер. Вот что думает о причинах происходящего глава наблюдательного совета Национального депозитария Украины Роман Сульжик, который около года назад покинул пост управляющего директора по срочному рынку Московской биржи и вернулся на родину в Киев. С ним беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Основная причина – это, скорее всего, не снижение добычи сланцевой нефти в США. Было действительно большое ожидание, что когда Саудовская Аравия войдет в режим наказания, это когда Саудовская Аравия, члены картеля, выбиваются из своих квот, да, она время от времени просто открывает краны и говорит, все, мы начинаем добывать полностью. У них самые большие неиспользованные резервы, которые можно легко включить, возможность добычи. И это ожидалось, что когда цена упадет там ниже 40-50, то в Америке начнет снижаться добыча сланцевой нефти. Да, потому что ожидалось, что ее себестоимость там находится на уровне там, $60-70 за баррель. Этого не произошло. Мне кажется, одно из таких основных последних событий это было то, что Конгресс проголосовал за снятие 40-летнего ограничения на экспорт нефти из США. То есть его, скорее всего, зарубят в Сенате. Но сам сигнал, который Америка послала, и сам сигнал, что они готовы продолжать наращивать добычу и потенциально даже экспортировать эту нефть, это, конечно, такое, послал еще один такой, ну, негативный сигнал для цены нефти в краткосрочной перспективе.
Насколько играет тут роль отсутствие спроса? То есть сейчас считается, что азиатский спрос на нефть был переоценен, но ведь это может поменяться?
Долгосрочные. То есть на них нельзя смотреть там какие-то год от года, да, суперцикл, то есть на них надо действительно смотреть десятилетиями, да, то есть, ну, как минимум там какие-то пятилетние периоды. Была такая теория, которую, ну, я в нее никогда не верил, да, то есть, ну, это было очень популярно в районе 2007-2008 годов, что нефти мало, и она скоро закончится, и поэтому нефть идет в бесконечность, да, и это вот радостно на это ставили, ну, в основном в России, там всем говорили, что вот скоро нефть дойдет до бесконечности, ее будет мало, и тогда там мы будем доминировать над всем миром. Реальность показала, что нет. То есть нефть может быть и ограниченный ресурс, но в краткосрочной перспективе можно наращивать добычу, то, что показала вот история со сланцевой нефтью. И второе, одно из основных таких вещей, что технологические действительно изменения и по поводу эффективности использования нефти, и развития электротранспорта, гибридного транспорта, это, конечно, огромные тренды, которые нельзя игнорировать. То есть тот факт, что Tesla, то есть Elon Musk строит аккумуляторы, которые, и вот это огромные заводы аккумуляторов, которые пока еще, да, это очень малюсенькие доли в продажах общих автомобилей, там до 1%, там до 2%, но эти 1-2% на горизонте 5-10 лет превратятся в 10, да, поэтому рынок устроен так, что он уже заранее оценивает эти все вещи. То есть, если ты, например, знаешь, что через 10 лет спрос на нефть снизится из-за вот этих каких-то технологических изменений, а у тебя есть огромный запас, есть возможность сейчас продавать нефть, да, и ты знаешь, что, скорее всего, через 10 лет спрос будет только продолжать уменьшаться, то у тебя, как у рационального экономического агента, правильное решение будет продавать все по максимуму сейчас, пока это еще не заколлапсилось. да, или вот вступать в какой-то картель, то есть как бы вот то, что пытался вот ОПЕК тогда делать и сделать, но сейчас, к сожалению, настолько распределена вот это производство, и Америка, и Россия не вступают в этот картель по разным причинам, то, в принципе, вот контролировать цену на нефть путем договорясь о снижении производства сейчас становится практически невозможным. Краткосрочное потребление в Азии, там, оно колеблется, да, этот эффект есть, но больше даже вот надо смотреть, то есть через 10 лет, как мы ожидаем? То есть мы ожидаем, что будет большое количество электрических автомобилей, гибридных автомобилей, или меньше. Ожидаем ли мы, что среднее, если брать вот сколько потребляется бензина на 100 километров, да, то есть вполне вероятно, что мы будем видеть уже цифры через 10 лет, там вполне нормальным будет видеть цифры потребления там, ну, там 3-4 литра на километр. Это будет считаться в порядке вещей. И машины, которые там будут более мощными, там на них будут вводить какие-то огромные налоги. Мне кажется, вот этот какой-то тренд, который даже больше сейчас. То есть вот этот фактор победил фактор peak oil, да, что вот технология все-таки опередила теорию о том, что нефть ограниченная, и ее спрос на нее будет бесконечно расти.
Мы следим, последние особенно 2 года, мы следим пристально за нефтью, и тут такая ежедневная драма. То нефть падает вниз, и кто-то в ужасе кричит, что вот, все пропало, кто-то наоборот радуется. Потом неожиданно нефть разворачивается, ну, особенно это России касается, которая экономика как общепризнана, собственно, и властями России признана, что она очень сильно завязана на нефти, рубль очень тесно привязан к нефти, то, соответственно, нефть разворачивается, и сразу слышатся такие уверенные заявления, что вот, наконец, дно пройдено, и нефть развернулась, и рубль окреп. И в такой ежедневной гонке, на самом деле, довольно тяжело существовать, потому что это буквально каждый день меняется, такое ощущение, что меняется все, все прогнозы. Вот вчера предсказывали, кто-то предсказывал крах целой экономики, завтра предсказывают, наоборот, укрепление. У вас есть ощущение, что вот в перспективе, скажем, года, что будет?
Конечно, до нуля нефть не упадет, да, то есть поэтому, когда вот ты делаешь ставки на то, что она упадет вниз, то есть эти ставки точно так же быстро разворачиваются, когда происходит какое-то событие, которое ограничивает supply или какие-то новые данные, поэтому шортить всегда очень страшно, гораздо страшнее, чем покупать какие-то вещи, поэтому то, что мы уже там близки к нащупыванию там дна, то есть это, в принципе, мне кажется, есть, то есть, но я считаю, что по текущей вот состоянии экономики, вот все вот эти макротренды, которые я говорил, то есть, в принципе, цена, наверное, где-то 40-50 баррелей в доллар, да, это более-менее нормальная цена. То есть, и я вот, если вот опять, я считаю из будущего, вернусь в какое-то прошлое, да, вот анализ там, ну, там, например, 70-х годов, то есть я считаю, что вот цена, если взять вот исторические цены, то есть вот цена 40-50 долларов, которая более-менее сравнима со стоимостью производства этого продукта, это нормальная цена. Вот эти 10 лет, когда цена была порядка, дошла до 100 долларов, это была аномалия. То есть 50 долларов нормально. Но сейчас включился вот этот технологический прорыв, это сланцевая нефть. И сейчас просто вся вот эта экономика, все нефтяники, они сейчас пока еще сами до конца пытаются тоже понять, к чему приведет эта сланцевая нефть. И если ее нашли в США, в самой технологической стране, да, и вот нарастили с 4 миллионов баррелей до 9 миллионов производства, то что может быть, если начать использовать те же технологии в каких-то других менее развитых странах?
Вы работали в России. Понятно, что экономика России в значительной степени привязана к нефти. Это не открытие, это официально власти говорят об этом. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, например. Есть ли какие-то механизмы, скажем, в России, которые позволяют активизироваться, грубо говоря, в случаях, когда с нефтью проблема? Мы видели в 90-е годы, в общем-то, шли реформы именно потому, что нефть была на невероятно низких уровнях, и тогдашнее правительство мечтало бы, для них нынешние цены на нефть были бы просто в пределах мечтаний. Они проводили реформы. Сейчас внутренняя механика того мира, в который вы входили, там есть какой-то механизм, который начинает разворачиваться, что раз не получается извлекать деньги, скажем, из нефти, то надо что-то из чего-то извлекать, это предполагает какое-то реформирование. Видели вы такое?
В России огромный запас прочности с точки зрения, в первую очередь, финансовой инфраструктуры, которую помогал построить. Действительно, тот факт, что не ввели ограничения на движение капитала, и Россия продолжает быть интегрированной в мировую финансовую систему, это, конечно, огромнейший позитивный фактор, который держит ее на плаву. И, к сожалению, ну или к счастью, то есть у нас Украина, например, не интегрирована в мировую финансовую систему, у нас стоят огромные барьеры на этом пути, и это у нас неиспользованный ресурс. То есть мы, например, в Украине мы можем включить и интегрироваться в мировую финансовую систему, и это даст огромный толчок к росту здесь у нас в стране. У вас в России уже этот ресурс исчерпан, и можно только испортить, если отключить Россию от мировой финансовой системы. системы. Но в России действительно даже и в 2000-е тоже делалась огромная работа по сравнению нормальной корпоративной культуры, нормальных каких-то бизнесов, которые выходили на Запад, даже вот помощь small medium enterprises, ну, маленьким средним бизнесом. Это все делалось, например, в Калужском крае. Огромный был сделан прогресс для того, чтобы маленькие бизнесы, там, и средние, и вообще, то есть, как-то тоже могли существовать. Но просто упор был всегда с точки зрения обеспечения собираемости налогов, социалки, был всегда, что вот мы берем деньги с нефти, раздаем народу, а вот эти бизнесы там где-то болтаются, то есть мы им как-то даем жить, пока они там не вырастают до слишком больших. И сейчас происходит такой переломный момент, когда теперь деньги нужны, и теперь стоит вопрос. Надо брать деньги теперь уже не с нефти, а вот с этих бизнесов, то есть надо создавать им условия для роста. И тут такая модель, то есть либо мы у бизнесменов забираем силой эти все деньги, или мы просим их по-хорошему, как бы, чтобы они поделились частью своих какой-то экономических результатов. И тогда, если просить их по-хорошему, тогда им надо что-то дать взамен. А я думаю, что они попросят взамен какие-то политические свободы. Быть представленными в Думе, там еще какие-то вещи. То есть должна быть какая-то сделка с бизнесменами, с креативными классом. И вот здесь наступает такая вот реперная точка. То есть готова ли Россия будет перейти в режим, когда нефть стоит ноль, и во главе угла это именно люди, которые создают добавочную стоимость, это действительно бизнесмены, то есть договариваться с ними, создавать для них нормальные условия. Или это будет сделано, что это все такая пятая колонна, враги, и надо вот сейчас у них все отобрать напоследок и продолжать вот жить, как мы жили раньше, и ждать, пока нефть вырастет. Я вижу, что второй вариант, мне кажется, более вероятным, потому что сейчас вот здесь все эти разговоры там, о выездных визах, я очень боюсь, я, честно, очень переживаю за людей в России, я очень боюсь, что там ведут, например, скажут, что да, что мы ввели выездные визы, и люди для того, чтобы уехать, будут отдавать все, что угодно, 50%, 70% своего состояния, это будет добровольный взнос в фонд национального благосостояния, и тем самым его прополнят еще на 5 жизней. Поэтому, мне кажется, там не особо волнуются по поводу того, что вот фонд уменьшается. То есть есть очень быстрый способ его наполнить. Это очень грустно и цинично, но, честно, я очень надеюсь, что до этого не дойдет. Но пока я не представляю себе второй вариант, как действительно начнется нормальный здоровый диалог с теми людьми, которых позиционировали как грабцы и враги народа.
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» был глава наблюдательного совета Национального депозитария Украины Роман Сульджик, который около года назад покинул пост управляющего директора по срочному рынку Московской биржи и вернулся на Украину. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Президент США Барак Обама назвал историческими достигнутые на мировом форуме в Париже договоренности по климату. Одобренный 195 странами в прошлую субботу проект Всемирного пакта о борьбе с глобальным потеплением может стать отправной точкой в координации мировых усилий в этом направлении. Участники соглашения считают, что смогут замедлить рост среднегодовых температур и предотвратить самые катастрофические последствия глобального изменения климата, связанные с масштабными засухами, наводнениями и ураганами. Документ окончательно будет подписан 22 апреля 2016 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Затем он должен быть ратифицирован всеми участниками. Само же соглашение вступит в силу только в 2020 году. Его главные цели – не допустить повышения среднегодовых температур более чем на 1,5 градуса по Цельсию и во второй половине века свести глобальное потепление к нулю. Однако не предусмотрен отказ от ископаемого топлива и ограничение выброса в атмосферу двуокиси углерода. Однако все страны-участницы обязуются сформулировать свои цели в этой области. Также развитые страны договорились ежегодно выделять по 100 миллиардов долларов на экологические программы для развивающихся стран. Обо всем этом я побеседовал с научным обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Добрыниным. Почему это соглашение называют историческим все средства массовой информации, ну или многие из них?
Стоит немножко начать с истории климатических соглашений, в принципе. Но самый знаменитый из них – это Киотский протокол, который был подписан в 1997 году, то есть уже почти 20 лет назад. Вообще говоря, идея о том, что люди влияют на климат, что глобальное потепление действительно существует и что оно имеет антропогенное происхождение, появилось где-то в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века, и где-то за 10 лет страны мира созрели к тому, что с этим нужно что-то делать. И в 97-м году был подписан Киотский протокол, который ограничивал выбросы всяких вредных парниковых газов, в первую очередь для развитых стран, потому что тогда считалось, что страны развивающиеся, такие, например, как Китай и Индия, они в этом мало участвуют, поэтому на них можно особо внимания не обращать. Но уже буквально лет через 10 или даже быстрее стало понятно, что выбросы как раз в Китае и Индии очень большие, может быть, даже больше, чем в развитых странах. И стало понятно, что идея ограничивать потепление, занимаясь только развитыми странами, она не работает. Нужно было все поменять. В 2009 году была новая встреча в Копенгагене, когда пытались подписать новое соглашение, когда решили заново собраться и заново договориться о том, как все-таки нам жить, так, чтобы не только развитые страны брали на себя какие-то обязательства, но и все остальные тоже. Но договориться тогда ни до чего не удалось, это была провальная встреча, и вот сейчас все встретились в третий раз, чтобы наконец-то надолго договориться о том, как действовать. И первый раз удалось договориться всем странам мира, ну, практически всем странам ООН, 195 стран подписали соглашение, о каком-то рамочном механизме, как снижать вредные выбросы и как стремиться к не очень большому повышению температуры. Вот то, что эта встреча подошла всего в третий раз, и то, что наконец-то удалось договориться всем вместе о каких-то обязательствах, которые одинаковые для всех, начиная там от маленьких стран и государств, заканчивая США, Россией, Китаем и странами Евросоюза, это действительно некоторый поворотный момент. Потому что раньше такого никогда не получалось.
Был и саммит в Лиме, и нынешний. Все время звучит слово «рамочный». Меня это прилагательное «рамочный» пугает всегда, потому что это как бы соглашение и обязательства ни о чем. Так вот, какие обязательства накладывает подписанное соглашение на его участников конкретно? И какие у него уже сейчас вырисовываются перспективы и возможные проблемы?
Но, как мы знаем, вообще любые международные договоренности, к сожалению, могут не исполняться при желании какими-то странами. А тут еще есть такая проблема, что, например, США, которые подписали Киотский протокол, они так его и не ратифицировали, потому что Сенат США отказался это делать. Поэтому очень обтекаемые формулировки, рамочность, отсутствие каких-то конкретных обязательств там, по цифрам, по деньгам, это было связано во многом с тем, что иначе бы США опять его не ратифицировали, а как ведущая страна, конечно, они главный герой этого соглашения, один из главных героев, и никому было бы неинтересно в нем участвовать. Поэтому все формулировки очень обтекаемы, и в сущности единственное, что страны обязаны делать, о чем они договорились с некоторыми обязательствами, это о том, чтобы встречаться раз в 5 лет, раз в 5 лет отчитываться о том, насколько они успешно продвигаются по предложенным им же самим планам по снижению выбросов, и задавать новые планы на следующую 5-летку. Кто как это будет делать, никаких, естественно, санкций никому не будет. То есть это просто обязательство в том, чтобы встречаться, отчитываться и строить новые планы. Других обязательств нет. Все остальное – это некоторый рамочный разговор о том, к чему мы все стремимся. Вторая часть вопроса была в том, какие проблемы. Но проблема понятна. Дело в том, что сейчас это соглашение подписали нынешние президенты и лидеры стран, в частности, президент США Барак Обама. Кто будет следующий, что он будет думать про эти соглашения, непонятно. Тем более, что известно, например, что в США президенты-республиканцы традиционно, если не вовсе отрицают глобальное потепление, то, во всяком случае, не хотят никаких денег тратить на его сдерживание. Так что новая администрация может отнестись к этим соглашениям прохладно и, по возможности, постараться их не исполнять. Так что будет в будущем, неизвестно. Пока что это скорее соглашение о доброй воле народов, без особых обязательств.
Мне всегда эта тема была интересна. Мне всегда хотелось увидеть там во всех этих документах, во всех этих саммитах, обсуждениях конкретные цифры. Так вот, в итоговом документе Парижского климатического саммита все обращают внимание на две основные цифры. Это 1,5 градуса температуры и $100 миллиардов. Обосновано?
Что касается температуры, действительно это обосновано, потому что... Ну, вообще, речь о вот этом пути и температуре, по которому мы идем, это главная, может быть, история всей климатической науки, всех обсуждений, потому что считается, что если температура вырастет больше, чем на 3 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом в этом веке, то все будет очень плохо, то есть, возможно, растают ледники и на полюсах, и в Гренландии, уровень океана значительно вырастет, вообще многие места на Земле станут непригодны для проживания. Вот, если будет меньше 3, но больше 2, тоже все будет плохо, но не настолько плохо, то есть от жажды будет страдать несколько миллиардов человек, но, в принципе, глобальной катастрофы это не грозит. Но для того, чтобы все было более-менее нормально, нужно, чтобы было меньше 2 градусов. И заранее было известно, что, скорее всего, в документе прозвучит эта цифра 2 градуса Цельсия. В итоге там сказано, что мы должны сохранить глобальное повышение температуры на уровне значительно более низком, чем 2 градуса, и стремиться к пределу 1,5 градуса. А это, опять же, такие общие слова. Всем понятно, что 1,5 градуса – это действительно хорошее значение, но уже сейчас средняя температура повысилась почти что на 1 градус по сравнению с доиндустриальным периодом, поэтому запас полградуса, он... очень мал, и непонятно, насколько нам удастся на этом уровне остаться. Вот, что касается $100 миллиардов, это некоторое абстрактное значение. Я не думаю, что кто-то здесь сделал подсчеты. это та сумма, которую развитые страны будут выделять развивающимся странам на две вещи. Во-первых, на то, чтобы адаптироваться к изменению климата, то есть перестраивать свою инфраструктуру сельскохозяйственную, в первую очередь, под те изменения климата, которые происходят. И, во-вторых, на то, чтобы они и сами старались сокращать свои вредные выбросы, то есть и сами участвовали бы в этой общей программе по сдерживанию климата. Хватит этих денег или не хватит, никто, конечно же, не знает. Цифра достаточно внушительная, и ее донорами будут в первую очередь США, Япония, страны Евросоюза, хотя в меньшей степени другие страны тоже, включая Россию. Но где-то две трети этой суммы планируют собирать из негосударственных источников, то есть как инвестиции в частных компаний, только треть из бюджетов стран.
Напомню, что я беседовал с научным обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Добрыниным. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Пекине только что неожиданно был отменен концерт самой известной северокорейской поп-группы «Марабон». О приезде этого музыкального коллектива в КНР писали еще за много месяцев и китайские, и северокорейские СМИ, как о важнейшем событии, которое должно было продемонстрировать дальнейшее укрепление отношений между Китаем и КНДР. Что же произошло? И какие возможные политические интриги, игры и даже яркие эмоции стоят за вроде бы обычным для людей западного мышления рядовым сообщением об отмене обыкновенного концерта. Об этом я беседую со своим коллегой, китаистом Андреем Шароградским. В первую очередь, давайте расскажем людям об этой неизвестной группе «Марабон», которая, судя по всему, стала центром какого-то такого конфликта или скандала, или какого-то такого медийного события в силу того, что она из Северной Кореи. Кто это такие?
Я вообще вот люблю такие тему, потому что немножко так, как будто возвращаешься в советские времена, когда надо читать между строк, информация довольно размытая. «Марабон» — это очень известная, наверное, самая популярная в Северной Корее, судя по всему, женская поп-группа, похожая на большой вокальный инструментальный ансамбль советских времен. Такие девушки специально подобранные, они все очень красивые, одного роста практически, с красивыми голосами. Они одеваются в вечерние платья, ну, меняют наряды, разумеется, там бывают и народные костюмы, и, в общем, довольно, особенно по северокорейским меркам, такие вызывающие платья, но так или иначе это им разрешено. Они играют на различных музыкальных инструментах, и это такое большое шоу, знаете, когда поются песни, мелодичные песни, там мигают лампы разноцветные, вот как вот, опять же, в советские времена, знаете, вот такие вот ритмические, там не какие-то, может быть, переливы, хотя, в общем, и световые эффекты тоже на концертах применяются, вот судя по тем роликам, которые я видел, в общем, это все очень ярко, красиво, и вот я понимаю, что такого рода шоу, они очень популярны, в том числе и в Китае, вот именно такого рода, это не какой-нибудь там, знаете, забойный рок-концерт там или еще что-то, а вот именно такое яркое шоу с красивыми женщинами, с мелодичной музыкой и так далее, поэтому не мудрено, что, в общем, к выступлению этой группы и в Китае был большой интерес, и зал был бы полон, если бы этот концерт состоялся. Ну, надо добавить, что вместе с этой группой «Марабон» должен был выступать и военный хор, ну, он так похож на, опять же, там, хор советской армии, вот, я думаю, что они спели несколько патриотических песен, а может быть и популярных песен. Ну, еще одна очень важная деталь, что солистка группы «Марабон», ведущая солистка, это Хён Сон Воль, ставшая, в общем, очень знаменитой после того, как появились слухи о том, что Ким Чен Ын, нынешний северокорейский лидер, ее расстрелял за неподобающее поведение, а подоплекой вот этой казни было то, что она была его любовницей, он решил жениться, и для того, чтобы так вот это обрезать, резать вот эти концы, он решил эту самую Хён Сон Воль расстрелять. Но она, к счастью, жива и здорова, участвует в этой группе, приезжала в Пекин вместе с остальными, но была вынуждена улететь первым же рейсом после того, как всего за 3 часа до объявленного времени начала концерта этот концерт был отменен.
Когда мы говорим о Северной Корее, обсуждаем любые новости оттуда, неизбежно всегда они окружены какими-то конспирологическими версиями, немножко, знаете, из таких классических шпионских детективов, из фильмов о Джеймсе Бонде. Все ждут, ну, какой-то такой необычайной, немножко фантастической сенсации, да, нереальной. Что, собственно, произошло? Каковы версии? Действительно, об этом, как о каком-то таком скандале говорят западное информационное агентство. Группа приехала, билеты распроданы. Мы понимаем, когда речь идет об отношениях Пекина и Пхеньяна, что это все десятки раз было согласовано на самом верху. Что помешало провести концерт?
Версий очень много. Я начну с наименее вероятных, потом буду двигаться к более вероятным. Одна из версий — это то, что сбежала одна из участниц группы. Это очень сильно разозлило Ким Чен Ына, но никакой подтвержденной информации нет. Я думаю, что если бы она действительно сбежала, ну, она бы, наверное, уже как-то проявилась. Ну, в Пекине теоретически можно сбежать, там добежать до южнокорейского посольства, туда тебя возьмут, там, конечно, будут разные процедуры и прочее, но такая версия существует. Еще одна версия тоже очень маловероятно. Это то, что Ким Чен Ын опомнился и понял, что концерт назначен на дату, когда в Северной Корее объявляется траур по его отцу Ким Чен Иру. Он умер в декабре 4 года назад. И якобы вот он решил, что не подобает вот группе с таким веселым, ярким концертом выступать, пусть даже в Пекине, в дни, когда вся страна носит траур по его отцу, и решил это дело отменить. Но эти даты согласовывались заранее, вряд ли все-таки там не помнили о том, что будут какие-то траурные мероприятия, ну, даже не траурные, по крайней мере, поминальные и прочее. И еще раз, это тоже очень маловероятная версия. Еще одна версия, опять же, маловероятная, но, конечно, она очень сильно смакуется. Это ревность Ким Чен Ына. Он якобы посмотрел телевизионные программы, потому что эти девушки — такое лицо Северной Кореи, поэтому девушки имеют право общаться даже с прессой. Ну, конечно, понятно, какого рода заявления они делают, но к ним, скажем, подходили и японские журналисты, присутствующие в Пекине, и китайские. Якобы вот они так мило общались, что Ким Чен Ын посмотрел какую-то запись типа пресс-конференции или общение с журналистами, ему это страшно не понравилось. Может быть, он по-прежнему любит Хён Сон Воль, вот все время возвращаясь к этой девушке, и рассвирепел и сказал «все отменить». И все отменили. Ну, это все такие вот версии, которые мне, по крайней мере, представляются очень маловероятными. Но есть две серьезных версии, и они, в общем-то, взаимосвязаны одна с другой. Первое, самое главное, это то, что Пекин разозлился на недавние заявления Ким Чен Ына о наличии у Северной Кореи водородной бомбы. Это очень серьезное заявление. Не знаю, есть ли это оружие действительно в распоряжении Северной Кореи. Опять же, по поводу ядерной программы Пхеньяна точной информации нет, но, судя по всему, какими-то видами ядерного оружия страна все-таки уже обладает. Но в любом случае Пекин всегда раздражает, когда Северная Корея проводит ядерные испытания, каким-то образом старается продемонстрировать свою военную мощь, тем более, когда говорит о присутствии термоядерного оружия в арсенале Северной Кореи. И это могло сказаться на том, какое представительство решили китайские лидеры отправить на вот этот самый концерт. Тут я перейду к следующей, последней версии того, что произошло. Это связано с обидой Ким Чен Ына, возможной обидой на то, именно кого китайцы решили послать на концерт. Потому что Ким Чен Ын, как пишут многие средства массовой информации, настаивал на том, чтобы на этом концерте его любимой группы присутствовали государственные и правительственные лидеры Китая. То есть он хотел, чтобы туда пришел ни много ни мало, как председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпинь, ну или на худой конец премьер Госсовета Ли Кэцян. Но китайцы, судя по всему, сразу отказались от этого. У Си Цзиньпиня, кстати, жена певица знаменитая. Может быть, она каким-то образом была против. Я не знаю, хотела она пойти на этот концерт или нет. Но Ким Чен Ыну пообещали, что будет представитель политбюро ЦК КПК. Один из 25 человек. И якобы это все Ким Чен Ыну устроил, и концерт действительно должен был состояться. Но потом все закончилось тем, что выяснилось, что на концерт придет заместитель начальника международного отдела ЦК, что, судя по всему, уже Ким Чен Ына совсем не устроило. Соответственно, концерт был отменен всего за 3 часа до начала программы. И опять же, я вот говорил о взаимосвязи. Возможно, что вот это решение послать заместителя начальника международного отдела связано как раз с заявлениями Ким Чен Ына о наличии термоядерного оружия. Но, насколько я понимаю психологию китайских руководителей, мне кажется, уже вот самого требования того, чтобы пришел председатель КНР или премьер Госсовета, было достаточно для китайцев, чтобы разозлиться и принять соответствующие меры в ответ.
На Востоке такие штрихи, может быть, на Западе, не считающиеся каким-то явным афронтом, выпадом, оскорблением, они очень большое всегда значение имеют. Это политический скандал, а не просто отмена выступления какого-то музыкального коллектива, да, как если бы в Норвегии отменили бы концерт, допустим, какой-то немецкой попсовой группы. Да. Это совершенно другие вещи. Мы говорим о других странах и о других руководителях с другим менталитетом. Какие последствия может иметь такое дело?
С моей точки зрения, вот во всей этой истории Ким Чен Ына поставили на место. Китай четко, причем не грубо, надо сказать, все-таки, ну, речь идет об отмене концерта, действительно, или там о представителях руководства, которые должны были присутствовать на этом концерте. Не грубо Ким Чен Ыну дали понять, кто он и что он. И это, в общем, довольно давно уже так продолжается. Северная Корея иногда начинает слишком активно себя вести. Она остается всегда партнером Китая. Китай, разумеется, внимательно следит за тем, что происходит. И Северная Корея во многом и зависит, и опирается на Китай. То есть ссориться совсем с Пекином резона нет. Такого рода инциденты происходят. И действительно, вот в очередной раз Пекин поставил на место несколько взорвавшегося северокорейского лидера. Подобного рода вещи происходили и с Ким Чен Ыром, кстати. И, конечно же, еще играет большую роль то, что руководитель Северной Кореи совсем молод и, в общем, не производит... видимо, на Пекин по-настоящему солидного впечатления. Хотя вот как сам Ким Чен Ын это все воспринят, и не приведет ли это к каким-то резким движениям, которые он может, в принципе, себе позволить, вот тут я сказать не могу.
Моя беседа с коллегой-китаистом Андреем Широградским завершит этот итоговый выпуск программы «Время свободы». Продюсер Наталья Аркадьева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».